Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Екатерина Безгачина. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных событиях. На Украине сторонники правящей коалиции и оппозиции планируют митинги в центре Киева. Киргизская оппозиция начинает массовые акции протеста. Сегодня отмечается Международный день освобождения узников фашистских лагерей. На Украине сторонники коалиции и оппозиции сегодня планируют массовые митинги в центре Киева. Накануне Конституционный суд решил перенести с 11 на 17 апреля рассмотрение вопроса о легитимности указа президента о роспуске Верховной Рады. Подробнее корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
После того, как пятеро из 18 членов суда заявили о давлении на них со стороны определенных политических сил, Конституционный суд Украины решил перенести на следующую неделю рассмотрение президентского указа. По мнению директора Центра социальных и политических исследований «София» Андрея Ермолаева, ближайшие два дня будут решающими в развитии политического кризиса на Украине.
Кульминационная точка, на мой взгляд, текущего кризиса, условно, пятница. Это время, когда либо президент радикализирует свою позицию, либо же будет восстановлен диалог. Я считаю, что решение Конституционного суда хоть в плюс указа, хоть в минус указа, по существу не изменит ситуацию. Он скорее предопределит сценарий развития событий.
Во вторник в интервью иностранным журналистам Ющенко заявил, что сроки проведения досрочных парламентских выборов могут быть предметом переговоров политических сил. При этом глава государства отметил, что в настоящий момент нет оснований для досрочных президентских выборов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А в Бишкеке сегодня начинается бессрочная акция протеста оппозиции по требованию отставки президента страны Курманбека Бакиева. Из Бишкека передает корреспондент Радио Свобода Султан Каназаров.
Американские 50 тысяч человек планируют собрать оппозицию в Бишкеке для требования отставки президента Курманбека Бакиева. На центральной площади столицы установлены более 50 юрт, куда прибывают сторонники оппозиции из различных регионов страны. Учитывая, что основная претензия оппозиции – это конституционная реформа, президент в преддверии митинга пытался договориться с оппонентами. Чуть больше недели назад президент назначил одного из лидеров оппозиции, Алмазбека Атамбаева, премьер-министром. Новый премьер за неполную неделю разработал новую редакцию Конституции, которую президент подписал и направил в парламент. Однако радикальная оппозиция отвергла этот проект еще до ее рассмотрения парламентом. Накануне оппозиционного митинга президент Курманбек Бакиев сделал обращение к народу, в котором сказал, что он, как президент, сделал все возможное для того, чтобы переговоры состоялись. А в ответ со стороны оппозиции только ультиматумы и нежелание разговаривать. В этой ситуации президент заявил, что он вынужден предупредить, что будут предприняты самые жесткие меры в отношении тех, кто будет нарушать закон во время оппозиционного митинга. Султан Ханазаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
Верховный суд России сегодня должен огласить решение по вопросу о ликвидации социал-демократической партии. С соответствующим иском обратился в суд Федеральная регистрационная служба. Чиновники утверждают, что партия не смогла создать отделение численностью не менее 500 человек в половине субъектов федерации, как того требует закон. Представитель СДПР Владимир Кишнин заявил от Тартас, что эти данные не соответствуют действительности. По запросу Росрегистрации Верховный суд уже ликвидировал Республиканскую партию России, Российскую партию мира и партию «Свобода и народовластия».
Радио «Свобода». Новости.
Препятствие, которое мешало Северной Корее начать в срок сворачивание ядерной программы, устранено, заявляют США. По словам представителя американского госдепартамента Шона Маккормака, власти Макао разморозили счета КНДР, арестованные в свое время по инициативе Вашингтона. В субботу Пхеньян в рамках договоренностей, достигнутых на многосторонних переговорах в Пекине в феврале, должен остановить ядерные реакторы в Янбэйне в обмен на международную экономическую помощь и гарантии безопасности. Президент США Джордж Буш вновь призвал Конгресс одобрить финансирование военной операции в Ираке, не увязывая его со сроками вывода войск. Обращаясь к ветеранам Ферфакса, штат Вирджиния, Буш подтвердил свое намерение наложить вето на любые решения, которые не будут соответствовать его позиции.
Мы уже начинаем видеть некоторый прогресс в осуществлении нашей миссии. Выполняя боевые задачи, наши войска занимаются и обучением иракцев. Иными словами, частью нашей работы является не только обеспечение безопасности, но и передача военного опыта иракцам, чтобы они могли справляться самостоятельно.
сказал Джордж Буш. Ранее Сенат и Палата представителей Конгресса США раздельно высказывались за вывод американских войск из Ирака в 2008 году.
В этот день узники...
Американские солдаты подвергают риску своей жизни каждый день. Им нужна стратегия, достойная их жертвы, а не политическая риторика, которую вновь и вновь предлагает президент.
Заявил лидер большинства в Сенате Гарри Рид. Сегодня отмечается Международный день освобождения узников фашистских лагерей. В Петербурге депутаты законодательного собрания предлагают приравнять узников концлагерей к участникам Великой Отечественной войны. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
В этот день узники Бухенвальда, узнав о приказе гитлеровских властей при подходе союзных войск истребить десятки тысяч заключенных, обезоружили и захватили в плен более 800 эсэсовцев и солдат охраны, взяли лагерь в свои руки и так спаслись от уничтожения. Депутаты Петербургского законодательного собрания предлагают приравнять бывших узников фашистских лагерей к участникам Великой Отечественной войны. Многим бывшим узникам выплачиваются компенсации, но все же не всем, говорит бывший узница Вильнюсского гетто и двух фашистских концлагерей, петербургская писательница Мария Рольникайте.
Получают отнюдь не все, а только те, которые могли представить документы, что они были либо 6 месяцев в концлагере, либо 18 месяцев в гетто. А кто не смог этого доказать, тот ничего не получает.
Бывшие узники фашистских лагерей считают, что их нужно приравнять к ветеранам Великой Отечественной войны, хотя бы потому, что во многих лагерях были восстания, не говоря о мощном духовном сопротивлении. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Уважаемые слушатели Радио Свобода в Москве, сегодня с 14 до 18 часов по техническим причинам будет отключено вещание нашей радиостанции на УКВ. В это время слушайте нас на средних волнах 1044, а также в интернете www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Политические события на Украине, где уже который день продолжается острый политический кризис, продолжает оставаться в центре внимания российских и мировых средств массовой информации. На первых полосах газет, в многочисленных комментариях. И вот сегодня мы, собственно, поговорим о том, как освещаются эти события российскими средствами массовой информации. Насколько они адекватны, насколько точны они в своем восприятии реальности, насколько им необходимо, возможно, изменить свой подход к ситуации в соседнем государстве. Может быть более хладнокровными, а может быть, более внимательными. Обо всем этом мы поговорим сегодня с нашими гостями. В московской студии «Радио Свобода» обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И московский корреспондент украинского агентства «Украинформ» Игорь Соловей. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Ну вот, собственно, начнем с вас, Сергей, как с российского журналиста. Вот вы, когда все это читаете, я уже не говорю пишете, вы ощущаете, что вы включены в процесс, или вы все-таки смотрите на него со стороны?
В процесс чего?
В процесс украинский, вот этот вот, в процесс ничего, в процесс какой? В украинский политический процесс.
Нет, ну я, в общем-то, вовлечен в обычный, так сказать, рабочий процесс, я бы так сказал. Мы...
Ну вот я, собственно, это то, чего
да,
я хотел,
да,
что
да,
хотел услышать.
Да, мы не занимаем ничью позицию, ни оранжевых, ни бело-голубых, мы просто стараемся максимально подробно, достоверно и полно, насколько это возможно, освещать, собственно говоря, то, что происходит там. А выводы уже, конечно, должны делать наши читатели, или наши зрители, или наши слушатели. То есть аудитория непосредственно. Но, конечно же, очень важно здесь, собственно говоря, чтобы читатель, который или зритель, который, безусловно, не дурак, имел возможность действительно увидеть неискаженную картину. А то, что мы, конечно, видим, ну, так сказать, по российским телеканалам, с моей точки зрения, конечно же, это такая какая-то аберрация происходит. Здесь, конечно, так сказать, ну, явно многое не договаривается. Ну, я приду самый простой пример. Вот смотрите, репортажи из центра Киева по поводу митингов, так сказать, и палаточных городков. все время говорят о том, что вот, дескать, так сказать, партия регионов подняла, скажем так, широкую волну протеста, такой вот, так сказать, стихийный протест. Ну почему вот эти корреспонденты, которые там стоят, ну вы пройдите 100 метров, войдите в палатку и просто узнайте у этих людей, сколько вот они получают конкретно в день, какое жалование, так сказать, за то, что они там находятся. Очень много было шума здесь, что Америка проплатила 2004 год, что бабушкам там заплатил Сорос или я не знаю кто. Вот, так сказать. Хотя я ни одной такой бабушки, так сказать, не видел, не показали нам их. Просто это нам рассказывали здесь говорящие головы российские. Но сейчас очень многие, вот здесь коллега находится в Киеве, я думаю, может быть, тоже он может рассказать непосредственно. Но это уже же факт, это секрет Полишинеля, что люди просто, так сказать, там находятся, чтобы заработать. Ну расскажите об этом тоже.
То есть вы не допускаете, что там в палатках могут находиться люди, которые являются искренними сторонниками Виктора Януковича?
Я допускаю, что, конечно, они там находятся. Но не все так просто, понимаете? Не все так просто. Не нужно все это изображать как такую вот многотысячную толпу, вооруженную исключительно идейными соображениями, как, собственно говоря, это выглядит. Но это не так, понимаете, это не так. Еще раз говорю, это не значит, что нужно становиться на какую-то сторону. Все хороши на Украине, все хороши по-своему. Вот. Но, тем не менее, не нужно нам подыгрывать вот одной стороне, представлять ее лучше, а другую сторону заведомо представлять хуже. Где-то даже в подтексте, понимаете? Вот. Мне кажется, вот тогда, когда будет эта картина неискаженной, тогда уже, собственно говоря, аудитория сама будет иметь возможность, оперируя всей полнотой фактов, делать какие-то выводы.
Игорь, а вот у вас какое ощущение от того, что вы читаете здесь в Москве российскую прессу, может быть, вы следите за украинской? Есть какое-то различие серьезное между
Ну, тем, отвечая как... на ваш вопрос, ощущаете ли вы включенность
всех процессов? Вы, наверное, да, ощущаете, отвечаю, вы же украинцы.
Да, я ощущаю здесь даже вовлеченность в украинские события. Конечно, надо различать, во многом я согласен с Сергеем, есть некоторые перегибы на местах. Вот. Но я бы сказал, что немножко в нынешней ситуации российские СМИ сделали вывод из предыдущих событий и стараются все-таки показывать уже и другую сторону. Хотя надо разделять также печатные СМИ, электронные СМИ и телевидение. Если в печатных электронных СМИ это еще более-менее свободно представлены какие-то альтернативные точки зрения, то на телевидении, особенно на федеральных каналах с 98% покрываемости, говорить не приходится о наличии каких-то альтернативных мнений. И вот что меня еще больше всего так удивило, даже мнение, альтернативные мнения российских политиков, которые транслируются здесь, они тоже на российских каналах не представлены. Вот я был свидетелем, когда голосовали в Госдуме по заявлению ситуации в Украине. Не все так было однозначно. Хоть и 342 голоса за это заявление, но 3-то против. И два человека выступали по этому поводу и аргументировали, почему они против. Почему? И высказывать свою точку зрения. Так я потом специально смотрел в СМИ, есть где-то это представлено или нет. Я не видел. По телевидению точно не было, а в электронных СМИ тоже не видел. Поэтому, мне кажется, что все-таки это не та ситуация, которая была в 2004 году, лучше, но все-таки СМИ являются отображением, они в большинстве случаев транслируют мнение власти. А мне кажется, что все-таки российская власть еще не простила, не воспринимает оранжевую команду и просто это возможно сейчас вот отомстить, скажем так, может не отомстить, показать свое место оранжевой команде, сказать, вот мы предупреждали, что будет так, и вот не показывают именно поэтому и точку зрения.
Продолжим наш диалог с журналистами Сергеем Строканем и Игорем Соловьем буквально сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывет. идешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Час прессы в эфире «Радио Свобода». Наши гости сегодня – обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань, московский корреспондент агентства «Укринформ» Игорь Соловей, микрофон Виталий Портыков. Собственно, продолжаем мы нашу беседу о российских СМИ и украинском кризисе. Сергей, я все-таки вот в вашем ответе на свой вопрос ощутил определенную пристрастность. Вот, понимаете, вот вы начали с оплаченных участников манифестаций, с того, кому сколько платят. И я вот начинаю, когда вот начинает об этом говорить, как бы, мне кажется, заслоняется сама политическая суть проблемы, понимаете? Ведь в конце концов дело не в том, кому сколько заплатили, а дело в том, кто прав, кто виноват в ситуации, которая...
Нет, это же информация. То, о чем я говорил, это оставшаяся незамеченная информация, столько и всего. Я не считаю деньги в чужом кармане. Я просто говорю о том, что, собственно говоря, нужно более критически относиться к тем протестам, которые нам показывают по телевизору, как вот, так сказать, возможная новая уже, так сказать, может быть, бело-голубая революция против антинародного режима, против этих стереотипов, собственно говоря. А что касается... Что касается политических процессов, то, конечно же, на самом деле сейчас особое внимание российских СМИ к украинскому, к тому, что происходит на Украине, связано даже, наверное, не только с тем, что на самом деле Украина подошла к некому такому вот опять историческому перекрестку, возможно. А здесь надо смотреть на проблему шире. И, собственно говоря, я думаю, что сейчас... Собственно говоря, решается на украинском примере вопрос о, собственно, модели, дальнейшей модели политического развития на постсоветском пространстве. То есть это вопрос такой о соотношении нормы и аномалии. Вот считать ли события на Украине нормой или все-таки демократической нормой? То есть, что я имею в виду? При всех, так сказать, издержках это, так сказать, нормальный демократический процесс, или это нечто аномальное, какое-то вот такое вот, какая-то такая мутация политическая, вызванная опять телодвижениями оранжевой команды? Вот это принципиальный вопрос, потому что украинский вывод, он будет универсален для всего постсоветского пространства. Условно говоря, идти по украинскому пути или идти по российско-белорусскому пути в развитии политической системы. В этом смысле ставки действительно очень высоки, и поэтому такой ажиотаж в освещении украинских событий, столько страстей, столько комментариев мы видим и политологов, и представителей парламента, потому что все понимают, что на самом деле вопрос не только в том, и даже не столько в том для нас, будет ли президент, останется ли президентом Ющенко, когда будут парламентские выборы, совпадут ли они с президентскими, станет ли премьером Тимошенко, сколько голосов наберет наша Украина и так далее. Это все частно украинские вопросы. Но на самом деле есть гораздо более серьезный, актуальный вопрос, который касается и нас тоже прежде всего. Украина все-таки это норма демократическая ли, или это аномалия? Вот от ответа на этот вопрос зависит очень многое за пределами Украины, собственно говоря, и в бывших советских республиках, которые наблюдают за исходом этого противостояния и ждут, какие из этого сделать выводы.
Игорь, вот видите, в том, что говорит Сергей, на самом деле ведь содержится вот какой посыл, что дело, в общем, не в Украине. Если бы здесь был человек, который не был бы там... Не только в Украине. Если бы здесь был человек, который был там, сейчас бы обвинял бы во всех смертных грехах там президента Ющенко, Юлию Тимошенко и так далее, он тоже утверждал бы, что дело не в Украине, а дело в том, соединятся ли славянские народы в единое целое. То есть, по большому счету, вот в том, что, как Сергей это воспринимает, совершенно очевидно, есть общий такой вот ракурс восприятия украинских событий российскими средствами массовой информации, что они смотрят на это, как бы как на общий процесс. А украинские средства массовой информации все-таки смотрят на это не как пример для подражания, а как событие, которое просто происходит дома, вот тут вот на кухне, условно говоря, понимаете?
Да, я еще хотел бы сказанному Сереже сказать, вот норма или аномалия? Мне кажется, что здесь еще воспринимают вот эти наши последние события как истинно норму, но не как демократическую норму, а как вот... Ну, так должно было быть. Мы же вас предупреждали.
Значит, аномалия. Значит, тогда это аномалия. Значит,
вот это норма. Вот для,
уродливая норма.
Да, уродливая норма, да. В таком понимании. И да, в принципе, я согласен с вами, Виталий, то, что Немножко украинские и российские журналисты воспринимают это по-другому. Мы как-то недавно разговаривали с одной нашей коллегой, и она мне спросила, знаешь ли ты, как тебе кажется, какая разница между украинским и российским журналистом? Вот. У нее такая версия, значит, украинский журналист, он более узкоспециализирован, как бы можно было сказать, да? То есть он видит, работает в определенных рамках, там если он занимается, например, внешней политикой каком-то направлением, то он знает документы, он знает документальную базу, кто этим занимался, ну, даже до винтика, да. А российские журналисты, они более в общем подходят к всем процессам, то есть они мыслят более стратегически, ну и, конечно, имеют право давать какие-то комментарии и давать советы, это главное. Вот. Вот это, по мнению нашей коллеги, как бы вот разница. В чем-то я с ней, конечно, согласен, вот, в подходах, ну, в чем-то, конечно, нет. Но вот эта особенность масштабности и узконаправленности, она, в принципе, мне кажется, что присутствует. И вот здесь в освещении наших же событий оно тоже вот проявляется. Если посмотреть, как украинские СМИ освещают процессы в России и как российские в Украине, тут очевидно как бы большая разница, потому что если смотреть российские СМИ, то очевидно, что Украина присутствует в информационном поле России, а вот Россия в украинском поле информационном не очень присутствует.
То есть как это? Вы хотите сказать, что о российских событиях нельзя узнать на Украине?
О российских событиях можно узнать на Украине, только, мне кажется, тем, кто этим интересуется. Почему? Потому что, например, вот я вчера зашел на сайт одного телеканала нашего новостного, и вот вчера, например, было очень много событий в России. То есть там, очень много, скажем так. Но я что-то нашел только одно упоминание о российских событиях, это в том, что Россия стали больше пить.
Ну, кстати, интересная новость. И важно только узнать, что. Может, что-нибудь хорошее?
Ну, согласно Геннадию Онищенко, не очень.
Я думаю, что, наверное, Россия присутствует. Она не может не присутствовать в украинских СМИ. Но я боюсь, что, к сожалению, конечно же, всей полноты картины, собственно говоря, российской действительности мы не можем ожидать. Это первое. Но даже самое страшное, наверное, не это, а то, что я боюсь, что Россия тоже представляется в таком вот искаженном свете во многом благодаря тем заявлениям, которые здесь звучат в сторону Украины. Вы понимаете, когда... Я не знаю, когда депутаты Российской Думы говорят о том, что нам нужно открыто заявить о том, на чьей стороне мы находимся. Это вот цитата из господина Затулина. Агентство «Интерфакс». За что купил, за то и продаю. Надеюсь, что авторитетный источник. Или когда Дума принимает тоже заявление по поводу Украины, где явно, так сказать, ощущается попытка как-то воздействовать на ситуацию. Ведь нет лучшего подарка украинским националистам, которым орут, что вот Россия, которая великодержавная империя, вот она. И, понимаете, когда у них не хватает патронов...
Я хочу узнать, кто такие украинские националисты. Кто такие украинские националисты? Давайте это хоть один раз в жизни выясним. Не как? Смотрите на меня так.
Как?
Слушатели все равно этого не видят. Но скажите, кто это просто? Вот кто эти люди?
Украинские националисты – это те, кто разыгрывает антироссийскую карту. А именно, говорят о том, что Россия отказывает Украине право иметь собственную государственность и рассматривает Украину как некий аппендицит, как некое продолжение России. Это силы, если так сказать, и партийные, вы хотите какие, так сказать...
Я хочу суть понятия. Да. Я хочу суть понять. Вот была организация украинских националистов. Вот это я понимаю, люди, которые себя так называли. Эта организация давно организовала... И есть конгресс украинских националистов. Это маленькие партии.
Послушайте.
Маленькая партия.
Послушайте.
Лидер, который подписал с «Газпромом» договор об русской энергии.
Виталий. Да. Несколько недель назад в Соединенных Штатах побывала Юлия Тимошенко, которая говорила о том, что... сделала упор на это, что так сказать... суверенитет Украины и демократические ценности поставлены под угрозу из-за России во многом. Вы можете обратиться, так сказать, к материалам визита. Она встречалась там с Чейни, с другими деятелями. Вот, вот вам пример конкретно. Очень популярный украинский политик, кивая в сторону России, говорит о том, что есть угроза украинской демократии и суверенитету со стороны России. Откуда идут эти заявления? Эти заявления идут, и они подпитываются звучащими в Москве заявлениями о том, что мы должны четко обозначить нашу позицию. Вот, мы, конечно, с одной стороны, не вмешиваемся, но не худо бы, конечно,
нам... А вот Юлия Тимошенко, как бы, да. Она украинская националистка? Ну, нет, просто я хочу расставить точки над «и». Над украинским.
Идеи национализма в той или иной степени эксплуатируются различными политическими силами. Вот мы здесь не для того с вами, чтобы развешивать ярлыки, да, националист, ну, да, или не националист. Я еще раз говорю, что идея этнос в опасности, государство в опасности, идет большой брат, который с Востока, который лишит нас всего, это очень такие вот воспламеняющие и способные сплотить вокруг того или иного лидера идеи. И еще раз хочу сказать, что разжигание вот подобных настроений, нет ничего худшего для развития отношений между двумя странами. Вот поэтому мое послание заключается в следующем. Когда мы очень активно, с одной стороны, мы, так сказать, возмущаемся, что вмешивается Запад, но Запад, кстати, США заявили, мы готовы с любым правительством Украины работать. Пусть будет Янукович там или Тимошенко, нам никакого значения. Евросоюз заявил, с любым правительством готовы работать. И в это время, когда Запад, которого мы так вот боимся, так сказать, говорит о том, что он дистанцируется подчеркнуто, мы говорим о том, что вот сейчас самое время заявить о том, что вмешательство извне, оно недопустимо. Откуда сейчас идет это вмешательство? Вы понимаете, это уже напоминает какие-то психологические отклонения просто, или спекуляции просто-напросто. И вот это, конечно, подыгрывает тем силам, которые хотят... заработать очки на том, что, дескать, вот они сейчас придут и отстоят украинскую государственность, украинскую демократию, украинский суверенитет от России.
Ну, кстати, сегодня уже появилась статья еще одна Юлии Тимошенко в одной из западных газет.
В журнале Foreign Affairs, да.
Да, которая, если я не ошибаюсь, называется «Стратегия сдерживания России», да?
Да, «Стратегия сдерживания России».
«Стратегия сдерживания России». Ну, там вот то, что вы рассказали, Сергей, то есть...
Так вот, мы подарки дарим Юлии Тимошенко, понимаете, вот такими заявлениями, что мы должны открыто заявить, на чьей мы стороне.
Ну, я вам скажу, что еще вот заявление господина Затулина о... там должны открыто выразить свои позиции, это еще цветочки. Потому что я был свидетелем, например, выступления одного тоже депутата Госдумы, который сказал: я не знаю, что такое Украина, я не знаю, что такое украинский язык, я не знаю, что такое украинский народ. Я знаю, что есть Малороссия, я знаю, что есть малоросский язык, и я знаю, что есть малоросский народ. Вот. Это тоже вот как бы не придает никакого хорошего импульса хорошим отношениям. Конечно, хватает не очень умных людей с одной и другой стороны, это однозначно.
То есть вот еще раз я хочу подчеркнуть, что это вопрос о том, признаем ли мы украинскую государственность. Не формально, не на формальном уровне, что вот, дескать, так сказать, там есть МИД, президент, мы встречаемся. А по сути своей мы признаем право вот этой вот республики, как это назвать, территория, республика под названием Украины или независимая страна. Мы признаем ли ее право делать свой собственный внешнеполитический выбор и определять то, по каким канонам строить, собственно говоря, свою модель развития, экономическую модель, политическую модель. Вот это ключевой вопрос. В общем-то, есть такое ощущение, что на самом-то деле, ну, поскольку, так сказать, сознание инерционно, мы же очень долго воспринимали именно Россию, Украину как Малороссию, вы понимаете, после распада Союза 15 лет это ничто. Очень сложно психологически себя убедить в том, что вот эти люди вроде бы, они же по-русски говорят, ну там с акцентом «г», там, а не «г», понимаете? Но тем не менее, что какая-то страна, да, ну, о чем речь? Это просто продолжение России.
Продолжим наш диалог после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что в нашем эфире обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань и московский корреспондент агентства «Украинформ» Игорь Соловей. Так что оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели. Хотел бы также напомнить вам, что сегодня в 13 часов в нашем эфире программа «Образование». Ее автор и ведущий Александр Костинский касается темы современного авторского права и образования и беседует с президентом Ассоциации по охране интеллектуальной собственности русского «Русский щит» Юрием Злобиным, деканом Мехмата Московского государственного педагогического университета Сергеем Ждановым и другими своими гостями, а тот, насколько возможно сохранить приоритет авторского права в образовании современных студентов и школьников.
Говорит Радио Свобода в Москве, 11:30. Коротко об основных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На Украине сторонники правящей коалиции и оппозиции сегодня планируют массовые митинги в центре Киева. Накануне президент Виктор Ющенко предложил премьер-министру Виктору Януковичу компромиссный план урегулирования политического кризиса. Киргизская оппозиция начинает в Бишкеке бессрочный митинг с требованием отставки президента Курманбека Бакиева. Объединенный фронт за достойное будущее Кыргызстана и движение за реформы намерены собрать не менее 50 тысяч человек. В Петербурге избит марокканский адвокат Халид Фелехус. Как сообщает газета «Ру», Фелехус занимается защитой иностранных студентов и неоднократно выступал против ксенофобии. Трое неизвестных напали на адвоката в воскресенье. Он в больнице. Представители правоохранительных органов заявляют, что им ничего не известно об избиении марокканского адвоката. В Новосибирском областном суде началось рассмотрение дела по существу олимпийского чемпиона Александра Тихонова, обвиняемого в причастности к организации попытки покушения на жизнь губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. В Касабланке, Марокко, в ходе антитеррористической операции погибли 4 боевика и полицейский. При попытке ареста трое подозреваемых в терроризме взорвали себя. Еще один был застрелен полицейскими. 10 человек получили ранения. Фидель Кастро критикует решение американского суда об условном освобождении Луиса Посада Карилеса, объявленного в розыск Кубой и Венесуэлой. Гражданин Венесуэлы, родившийся на Кубе, разыскивается по подозрению в организации взрыва на борту кубинского самолета 30 лет назад. В США он был задержан в связи с нарушениями иммиграционного законодательства. В Турции властям сдался человек, пытавшийся вчера захватить пассажирский самолет. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, самолет, на борту которого находились 179 человек, совершал рейс из Диярбакыра в Стамбул.
Час прессы на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портыков. Напомню, что наши гости сегодня — обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкан и московский корреспондент агентства «Украинформ» Игорь Соловей. У микрофона Виталий Портыков. Я не помню, я об этом говорил или не говорил. В любом случае, поговорим об украинских событиях. Напоминаем, уважаемые слушатели, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по телефону прямого эфира Радио Свобода 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Пейджеры. Москва 961-33-33. Санкт-Петербург 740-49-40. Электронная почта mail@radio.svoboda.ru. Пишите, звоните. Кстати говоря, несколько сообщений на пейджер, которые уже пришли. Довольно любопытных. Остается только позавидовать Украине. Слава богу, крови нет, СМИ свободны. Савик Шустер ведет свою программу чуть ли не до утра, как говорят. Ведет. Да, ведет действительно, и лучше бы это... Долго очень. Спать потом не остается времени. Остается пожелать Украине свободы и удачи. Ирина, много лет назад случайно родившаяся в Харькове. Вот еще такое, другое. Это вам. Ваш гость прав. Надо говорить правду, что люди голосуют за деньги, а не за идею. Не надо ее в этом уличать. Все люди хотят есть, и не надо мозги пудрить, говорит анонимный слушатель. Послушаем звонок. Эдуард из Петербурга.
Да, здравствуйте, Виталий. Мне тема Украины очень близка, потому что я вырос и родился в Донецке, и только последние 10 лет живу в России.
Что же вы оставили такой прекрасный город?
Много причин. Может, потому что я с детства любил Петербург, не знаю, может, из-за этого. Ну, это не так важно. Важно то, что сейчас в Донецке живет и моя мама, и живет мой младший брат.
Но правда изменился Донец за последние годы, Эдуард?
Да, он очень сильно изменился, стал, как скажем, более блестящий. Вот я совсем недавно был в Донецке, могу сказать, что центральная часть стала такая, очень красивая. Блестящая даже, не, не, ну как это самое, такая блестит огоньками всякими. Вот. Я хотел бы вернуться к тому, о чем вы сейчас разговариваете. И первое выделить то, что мне кажется, все-таки какого-то большого перекоса, который был в конце 2004 года по отношению к событиям на Украине, его в принципе нет. Если бы не было одна маленькая заминка, связанная с тем, что сейчас власть, наша власть России, она почему-то очень сильно испугалась того, что называется маршами несогласных. И через эту призму они начинают рассматривать вообще эти события на Украине, и как бы хочу сказать о том, что люди, которые принимают участие, я имею в виду руководящие, я сам принимаю участие в этих маршах, считаю, что они в общем-то ведут правильно, и иначе и быть не может. Вот. Но как раз этот момент, он играет очень большую роль, и именно для того, чтобы показать, что на Украине есть очень большой негатив, доказать через это, что и эти марши ни к чему хорошему не приведут. И вот вам, пожалуйста, пример. Если вы хотите того, что есть сейчас на Украине, то, пожалуйста, принимайте в них участие, но это будет очень, очень плохо. А еще, Виталий, мне хотелось бы вам сказать о том, что вот сегодня ваши гости, они очень хорошо обратили ваше внимание на то, а как освещается Россия на Украине. Мой телевизор, он подключен к кабельной сети, там очень идет хорошо такой известный вам канал на Украине. И я хочу сказать о том, что на самом деле по каким-то причинам жизнь в России, в общем-то, совершенно не освещается. У меня такое ощущение, вот есть это вот дух того, что называется, я не могу назвать это национализмом, но просто большинству украинских политиков, в общем-то, нечего отталкиваться в подтверждении украинской государственности, кроме как взять и немножко оттолкнуться от России. И поэтому почему-то серьезного и хорошего освещения жизни в России его, в принципе, нет. И, знаете, в течение недели могут даже это самое, в новостях сказать только один единственный раз по какому-то небольшому поводу, без даже видеоряда. Вот тогда очень есть серьезный повод для хорошего, серьезного разговора о том, а как Украина освещает Россию. Спасибо.
Ну вот, да, пожалуйста.
Ну вот, поскольку я как бы затронул эту тему, хочу согласиться с Эдуардом, да, если правильно понял, и немножко продолжить эту тему. Проблема освещения российских процессов и России вообще в украинских СМИ, она присутствует, но не на всех... не на всех каналах и не во всех СМИ. То есть, если людей интересует, что творится в России, узнать это не проблема. И российские каналы идут. И как бы. То, что вы назвали, это как бы я могу списать на какой-то частный случай, потому что все-таки главное событие украинских каналов, украинские каналы должны показывать все-таки в основном о украинских событиях. То, что интересно зрителю, читателю и так дальше. А еще тут есть маленькая психологическая особенность. Мне, кстати, на нее тоже часто указывали. Вот после приезда на работу сюда меняется ощущение России, меняется ощущение Украины. Вот. И когда ты начинаешь давать больше информации о событиях здесь, мне даже сказали, ты чувствуешь себя, тебе что, кажется, что Москва это центр вселенной? Ну, я как-то подумал, что действительно вроде не маленькая страна и не последний игрок в мире, но это натолкнуло на мысль о том, что все-таки это психологически у людей воспринимается Россия как, ну, как равноправный партнер.
Ну, не совсем у людей, у руководства средств массовой информации.
Хорошо.
Потому что мы должны сказать правду, что у людей в Харькове, Донецке, Днепропетровске, Одессе, в общем, в огромной части территории Украины, да и в Киеве, Россия вызывает огромный интерес. Вот, кстати, вот то, что говорит Игорь, это показывает то, что существует некое такое, знаете, может быть, не специальное, но отталкивание того, что мы вот всю жизнь считали о Москве, да, Сергей, в советских средствах массовой информации. Давайте теперь не будем об этом читать, но это же ничего не меняется. Это же тоже такая и реальность.
Вы знаете, мне кажется, что настал момент уточнить, собственно говоря, что мы имеем в виду, когда мы говорим об освещении России в украинских СМИ. Наверное, все-таки было бы более правомерно говорить о том, что есть 2-3, наверное, сквозные темы, вот, вокруг которых вся структурируется информация, которая идет по поводу России. Все остальное выпадает и совершенно неинтересно. Первая тема – это, условно говоря, так вот, газ дадут, не дадут и по какой цене. Вот все, что связано с газом, да, это российская тема, да. Значит, вот это, я думаю, что это всегда найдет свое место среди, раздвинет газетное пространство или эфирное пространство, всегда найдет свое место. Вторая тема – это... Вмешаются, не вмешаются, кого поддержат, кто приедет, на каком митинге выступит, на митингах против НАТО и в поддержку Януковича. Это вот вторая тема. Вот как бы две такие сквозные темы. Экономика как газ и политика как оттирание оранжевых, так сказать, такой вот морально-психологический реванш за унижение 2004 года. И, так сказать, приход, ну так вот, вульгарно говоря, наших хлопцев. Вот. Значит, все остальное, конечно, Россия это не только это, безусловно. Вот. Это и культура, это и социальная область, это и там и нацпроекты, и прочие вещи. Вот. Но это, конечно, уже действительно остается каким-то довеском к, собственно говоря, вот этой вот информации. И во многом, наверное, это ужасно на самом деле. Это ужасно, что такой вот перекос, и собственно, к этому все сводится. Но мы ведь тоже, наверное, приложили руку к тому, чтобы, собственно говоря, ну, прежде всего, вот был такой вот интерес нездоровый, может быть, вот к этим вещам.
Ну, с, той да. же, с тем же успехом информация о Украине, это какая идет? События на Майдане.
Да, разумеется.
Что еще? Русский язык. Это... как ущемляют, как все плохо, и там не дают разговаривать. НАТО. НАТО, само собой, нас окружают, нам угрожают. Ну, в принципе, как бы и все.
Да. То есть, тоже... Вот о чем и речь. То есть, наверное, более правильно говорить о двух-трех темах, понимаете, таких вот, как такие вот прожекторы, а вокруг них темнота, мрак совершенно, так сказать. Что происходит, никто не знает на самом деле. И мы даже не отдаем себе отчет, что мы не знаем.
Георгий из Москвы. Здравствуйте, Георгий.
Добрый день. Виталий, спасибо за передачу. Современные события в Украине – это дыхание Чейнстока для России.
Подождите, дыхание Чейнстока – это какой-то медицинский термин. Вот.
Да, совершенно верно. Это такое термин. Дыхание впервые слышали мы, когда умирал Сталин.
А, умирал Сталин, совершенно верно. Но потом сейчас же утверждают, что он ничем не дышал, и что в этом вообще это все было гораздо хуже.
Ну, чем... во всяком случае, я образное выражение применил.
Да, я понимаю.
Для будущей России. Украинские события – это приводной ремень будущего России. И я думаю, именно вот этого опасаются в Кремле, как огня. Но эти события будут генерироваться и генерироваться, потому что это реальное... реальный метод ликвидации вот этого режима.
Ну, дыхание Чейнстока красивый какой образ. Но там, по-моему, был не один Чейнсток, там какие-то были два врача. Это там просто, по-моему, какой-то был еще врач с еврейской фамилией, поэтому его не сообщали с трудящимся. Потому что это двойная болезнь. Ну, я просто сейчас уже не помню, я, к сожалению, не врач.
Спасибо.
Да. Вот. Реагировать будете на Чейнстока?
Вы знаете, мне кажется, что все-таки... Да, на самом деле то, что вот слушатель сказал, это довольно такая распространенная точка зрения, вот, и многие уважаемые люди, так сказать, вот ее высказывают. Но мне лично кажется, что все-таки, вы знаете, ну не зря вот президент Кучма уже эту цитату ее
что Украина не Россия,
да, Украина не Россия, да. Мне кажется, все-таки нет, вот... очень сильно отличается Россия от Украины. И я бы не преувеличивал значение, собственно говоря, скажем так, вот украинских событий, воздействия их на политический процесс в России. Он достаточно устойчивый, у него есть своя логика, свой вектор. И, собственно говоря, Украина, это, наверное, будет просто такой не более чем неприятный, но звоночек для властей, не более того. Как-то повлиять что-то, так сказать, вот, какую-то здесь оранжевую революцию. Это, мне кажется, нереально просто-напросто.
Ну вот, я вот слушая вас, немножко начал проанализировать подачу информации о Украине. и здесь восприятие здесь. И вот я только что себя поймал на мысли, с каким выражением лица преподаются новости с Украины. Вот я вспоминаю ведущих, несколько ведущих, которые говорят о массовых митингах, массовых скоплениях народа, там кто-то приезжает с улыбкой на лице. То есть, наверное, все-таки радуются, или радуются за то, что у нас такое происходит, или радуются, что здесь такое не происходит. То есть, ну, как бы двоякое. А по поводу, возможно ли проецирования этих событий здесь, вы знаете, у меня есть много друзей здесь в Москве уже, москвичи, вот, и они, конечно, не безразличны к тому, что тут происходит, и я бы не сказал, что они могут сказать, что это перенесется на территорию Москвы и России в общем. То есть, все-таки считается, что действительно Украина не Россия, и это маловероятно.
Дмитрий из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
Добрый день. У меня, Виталий, два соображения, если можно. Первое, вот эта дискредитация Украины как государства, это прежде всего самозащита имперской идеи. Представьте себе, вот Чубайс, бизнесмен, писатель Проханов, Шумен, Иван Демидов, Затулин и многие другие, они все время говорят об империи, о том, что русские помогут, русские научат. И что же будет, если вот действительно Украина сама своими силами решит свои проблемы? И второе, я бы привел такую аналогию ситуации, которая сложилась между ГДР и ФРГ, когда граждане ГДР голосовали ногами, переходили в ФРГ. Ведь то количество украинцев, которое живет, является гражданами России. Если жизнь будет на Украине лучше, они, безусловно, уже не будет не трудовая эмиграция из Украины в Россию, а наоборот эти потоки будут. И сегодня в России можно проголосовать за лучшую жизнь только ногами. Это либо марш несогласных, либо эмиграция. И второе в плане Украины будет достаточно весомое. Для России это будет прежде всего наглядное подтверждение того, что жизнь у нас все-таки еще не такая стабильная и хорошая, как твердят наши телеканалы. И это будет достаточно весомое. Удар по всей вот этой идеологии, по всему вот этому, если надо сказать, нашему рейтингу. И вообще, если говорить откровенно, по всей политической системе.
На сегодня праздник, кстати, газетной журналистики. Уже столько было образов, которые вообще ярко могут выглядеть на газетной полосе. Вот голосование ногами, как марш несогласных или эмиграция, это просто блестящий образ. Вот, знаете, вот согласитесь, в редакциях часами люди иногда сидят, пытаются... записывать это надо. Записывайте. Так, будете отвечать, слушайте, или возьмем следующий звонок? Как вы?
Нет, мне кажется, достаточно трезвая оценка, и, в общем-то... Можно согласиться.
Напомню, что в нашем эфире обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкани, московский корреспондент агентства «Укринформ» Игорь Соловей. Послушаем Павла из Москвы. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте. По-моему, вы не называете самый основной фактор, который, в общем, как на шампур все это нанизывается. Вы как-то боитесь, что ли, сказать об этом?
А кто это основной фактор?
Основной фактор – это вступление в НАТО, потеря Крыма, уход России из Черного моря. И самое главное, это как все равно, что если вы там медицинский термин начинали, это вырвать печень у империи, понимаете? Это начало развала всего, и сокращение России до размеров Москвы, Ивановской области и Урала.
Подождите, не понимаю, но все это произошло в 91-м году. Знаете, за 16 лет уже даже цирроз печени даже здоровый наступает.
Подождите, российский флот стоит в Крыму, занимает базы, как заключен договор там до какого-то 2015 года и так далее, и так далее. Основное вот это, вот самое страшное.
Не понимаю, Павел. Вы когда вообще как-то пытались изучить геополитическую вообще ситуацию вот этого флота, его значение? Он же заперт.
Вы слышите меня. Вы понимаете, что произойдет? Если Украина вступит в НАТО, Россия должна будет уйти из Крыма.
Военная. И что? Понимаю. Уйдет из Крыма. И что за трагедия?
И это начало развала всей империи.
Нет, не понимаю. Вот этого я не понимаю. Почему уход из Севастополя, переход там куда-нибудь на другие базы для великой державы, это трагедия?
При чем? А дальше начнется развал уже, дальше уже там дальнейший разговор о Сибири как отделении.
Подождите, далее, Павел, значит, Севастополь... вы искренне верите, что если Черноморский флот будет в Севастополе, то ничего этого не произойдет?
Да, вы меня не слышите.
Совершенно. Я вас пытаюсь услышать, я поэтому долго с вами разговариваю.
Спасибо.
Я, может, чего-то не понял, потому что я искренне старался понять, что хочет сказать этот слушатель. Для вы это, в этом некая символика такая есть, да?
Нет, все понятно. Слушатель выражает озабоченность действительно планами Украины вступить в НАТО, хотя это отдаленная перспектива, но действительно, У многих это вызывает озабоченность.
Ну, тем более, что президент Буш как раз сегодня подписал соответствующий закон.
Да, да, на самом деле, действительно, вот это такая вот проблема серьезная. Но я бы обратил внимание на этот звонок, мне кажется, он весьма симптоматичный, когда вот слушатель говорит о развале империи. Вот видите, он как раз проиллюстрировал еще тезис о том, что Украина не воспринимается как государство, а она воспринимается как часть империи единой, которая может развалиться. То есть Украины самой по себе самодостаточного государства нету. А есть некая империя до сих пор, хотя империя развалилась 15 лет назад, в 91-м году, но в сознании таких, как наш слушатель, она существует по-прежнему. И Украина по-прежнему часть этой империи, не государство никакое. И вот у нас возникают алармистские настроения, что эта империя, которая воображаемая в нашем мозгу существует, вот сейчас она развалится. Вот вам пример того, что Украина это не государство.
Вот я поэтому и пытался все это выяснить, потому что я не понимал, что мы же... Я помню, как мы про Черноморский флот вот дискуссии здесь вели, в том числе и в этой студии, это много лет уже прошло. Мы с вами были моложе. Игорь еще, наверное, вы еще в школе учились.
Кстати говоря, и видите, и тут еще есть один аспект. Это представление о том, что у России все будет хорошо только тогда, когда она будет контролировать близлежащие, я не знаю, территории, республики, страны, государства, как это назвать.
Вот. А не будет контролировать, так развалится на
составляющие? Да, если не будет контролировать, все, конец всему.
Ну, так это и есть следствие, мне кажется, что это и следствием работы, в том числе и СМИ, которые представляют именно так. Ну, всем же понятно, что наличие какой-то угрозы – это фактор для того, чтобы сплотить внутреннее население против каких-то внешних угроз. Хотя, мне кажется, что чем чаще будут из Москвы звучать такие заявления имперские, тем быстрее Украина определится в сторону НАТО.
Еще маленькая ремарка, да, если можно, по поводу, возвращаясь к вопросу о СМИ, об освещении СМИ. Угу. Да, вот здесь вот уже, конечно, я согласен с тем, что нет такого явного перекоса, как было в 2004 году. Но вот вам маленькая деталь. Вы вспомните, в 2004 году, каким образом представлялись вот эти все майданные страсти, палатки, как пример нецивилизованной политики, какой вот примитивной демократии, так сказать, которой там было несколько сот лет назад. А сейчас... Точно те же технологии, использует другая сила, и с какой радостью наши корреспонденты показывают о том, что вот эти, которые мы 3 года назад проклинали, эти майданные технологии, как пример нецивилизованной политики, вот сейчас мы демонстрируем, насколько, так сказать, это очень, так сказать, такое вот адекватное средство.
Достойный, достойное средство, да.
Вот вам пример, так сказать, освещения.
Ну и в продолжении, как бы я вспомнил сюжет по одному из федеральных каналов, сюжет журналиста российского, который долгое время работал в Украине, мы все его знаем, ну, просто не будем называть фамилию, которого погнали даже с одного из ведущих каналов. Он делает комментарии с Майдана Независимости и...
Этого журналиста никто никуда не гнал, Игорь, поверьте мне. Да? Он сам уехал. Сам да. Да, на гораздо более приличные условия.
Тогда у меня неправильная информация.
Да, но хорошо. Неважно, да.
Извините за то, что ввел в заблуждение. И вот этот сюжет... То есть человек... Мне сложилось впечатление, что человек настолько рад тому, что он может... стоять на этом месте, вести отсюда репортаж, и ну, это с явным оттенком ехидности. Вот это ощущается очень сильно. И когда вместо трансляции какой-то объективной точки зрения, или хотя, ну, хотя бы репортажной, хотя бы репортажа с фактажом, с реальной картинкой, просто передаются эмоции человека. Это уже как бы немножко не передача.
Ну, вы знаете, я вот за 3 эти года я все-таки запутался. Майданные технологии — это хорошо или плохо? Потому что в 2004 году мне объяснили, что
это очень плохо.
А сейчас мне объясняют, что это единственный способ, может быть, вот сейчас как-то спасти.
И говорят, что вот наконец-то партия регионов научилась многому на Майдане, и теперь она вот так же ответит. Это, да, вот не прибегая к правовым, как предлагали, прибегайте к правовым механизмам, обращайтесь в суд, да, ждите решения суда, господин Ющенко, а не выводите людей на улицы. Ну, сейчас, может быть, такой пример цивилизованности можно было бы и с другой стороны, но понятно, что нет, но гораздо интереснее.
Ну, согласитесь, забавно все это очень.
Да, забавно. Кстати, как и забавно, я не помню, говорил ли я вам, что я присутствовал в Киеве на обоих митингах еще до указа президента в поддержку коалиции, в поддержку оппозиции в выходной день. И вот на Европейской площади собрались колонны, там было очень много людей из Киевской области, и они были в поддержку коалиции. Это были украиноязычные колонны. А на Майдане независимости были киевляне. И это была русскоязычная публика. И русскоязычная публика сокрушалась между собой, что конец украинскому языку наступит, если Янукович придет к власти. А на Европейской площади слушали украинскую песню из репертуара Первого канала украинского радио и говорили: «Боже жми, там же ж ці націоналісти, там, що ж це вони роблять з Україною?» Очень забавно. Да, так даже не опишешь, в общем-то. Евгений Петрович из Санкт-Петербурга.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, хотелось бы узнать от мнения гостей радиостанции «Свобода» вот по такому предложению, которое могло бы, может быть, стабилизировать ситуацию на Украине. Собственно, почему Украина унитарное государство? Может быть, и выход в том, чтобы сделать его федеративным государством? Вот, условно говоря, правобережная Украина, где в основном русские, русскоязычные...
Подождите, почему там русские? Вот, Евгений Петрович, про федерацию понимаю, но почему русские? Я недавно вел пресс-конференцию...
Русскоязычные.
Слушайте, я недавно вел пресс-конференцию в городе Днепропетровске, где я, кстати, учился много, 3 года. И он действительно русскоязычный город. Это вся пресс-конференция, все вопросы журналистов, все это что на украинском языке. Я специально спросил, на каком языке мне говорить. И мне сказали на украинском. Сергей вот родом из Днепропетровска тоже, кстати говоря. Да? И он подтвердит, что там люди как по-русски, так и по-украински разговаривают совершенно свободно. Эту русскоязычную территорию, вот такую вот одноязычную, очень непросто установить. Она есть, но она не то ли обширна.
Но есть регионы, которые известны. Там, пускай это не строго по Днепру, но есть ситуация.
Нет,
но...
вот смотрите, вот есть город Одесса, Евгений Петрович, он русскоязычный. Будем сказать, откровенный. Но Одесская область, там говорят все по-украински. Я проходил лингвистическую практику в южных областях Украины, в украиноязычных селах.
Раз в России, то в Башкирии, там башкир меньше, чем русских. Ну и что? Тем не менее, это статус национальной республики.
Так это же другой народ, Евгений Петрович. А это же другой народ. А там повсюду один народ.
Нет, извините, русские, вот украинцы, западенцы, они себя идентифицируют как-то отдельно, сказать. А есть же там 20 миллионов русских, говорят.
Ну, нету их там, ну 20 миллионов нет. Есть 7 миллионов, 8 миллионов сейчас русского населения по переписи. Люди сами себя объявляют украинцами, но я же их никто не заставляет. Я себя не называю украинцами, вы не называете, они называют. По национальности украинцами. Ну, зачем же о них отбирать это право?
Ну, в общем, к этой идее вы относитесь резко отрицательно.
Нет, к идее федерализации я не отношусь резко отрицательно. Эту идею выдвигал еще покойный Вячеслав Черновил в начале 90-х годов. Но говорилось об Украине... Говорилось не о языке, Евгений Петрович, о традициях, о Украине регионов. И эта идея, она как политическая идея, не умерла, есть силы, которые поддерживают.
Ну, значит, это будет связан. Вечный конфликт, это он нерешаемый тогда. Вот нерешаемый.
А вы не допускаете, что конфликт федеральных земель может быть? Ну, я не знаю.
А там, может, не получится жить в рамках федеративного государства. Значит, тогда как Чехословакия разделится.
Вот. Да. Вот с этого, вот вы, то есть для вас федерализация – это первый шаг к разводу,
а для людей… Если не получится жить совместно, если не получится.
Я понял, да.
А так-то, вот эти русскоязычные области, они, когда получат свою какую-то автономию культурную и, там сказать, какую-то хозяйственную, значит, это будет, конфликт будет как-то смикширован.
Спасибо. Я, кстати, так долго проговорил Евгением Петровичем именно для того, чтобы дойти вот до этого момента, да, потому что я никогда его не получал в чистом виде, уважаемые гости, что федерализация может быть первым шагом к распаду государства, не к цементированию, а к распаду. Вот это опасность, которую многие украинские политики боятся, собственно.
Полностью согласен. Мое личное мнение, федерализация Украине не поможет. Даже помешает. И поэтому, ну, как бы большинство российских политиков, которые занимаются украинской тематикой, ну и не только, именно так и рассматривают федерализацию. Я много ездил по Украине, я не скажу, что мое субъективное мнение как человека, я не скажу, что люди чувствуют там. Там, в Западной Украине ненавидят восточной Украине ненавидят западников. Я сам из Западной Украины. Но у меня очень хорошее отношение к восточным украинцам, к россиянам. Вот. И мне кажется, что вот эти все клише, вот эти все пломбы, это просто навязывается специально.
Давайте поставим на этом точку, потому что на самом деле тоже пресса, телевидение, вот все это должно быть более естественно к этому относиться. Напомню, наши гости Сергей Строкань, обозреватель газеты «Коммерсант», Игорь Соловейки, московский корреспондент агентства «Рукоинформ», вел программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов. Сейчас программа «Свобода в полдень», 12 часов в нашем эфире. Среди главных тем, естественно, политический кризис на Украине, кризис в Киргизии и сегодня Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Как живут сегодня эти люди? Репортажи на эти и другие темы в программе «Свобода в полдень». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный.